Элеон Тарс. Аномальный наследник. Турнир лицея. Вторая книга серии. Глава первая. Выходные я провел очень странно. В итоге осталось чувство, будто я занимался одновременно и полезным делом, и ерундой. А все потому, что я после тренировок и в субботу и воскресенье несколько часов кряду слонялся по соседним с Белкой кварталам. Да, Вадим разделил территорию района на участки и отправил наших ребят с блокнотиками выполнять сразу два задания. Во-первых, отмечать, где какие организации находятся, чтобы было что добавлять на нашу карту. А во-вторых, искать голубого носорога. Я прекрасно знаю, что нужно уметь делегировать полномочия, что командиру нет нужды делать то же самое, что и подчиненным, и скрупулезно проверять их работу, то есть, по сути, повторять ее тоже. Однако, я дал слишком сложное и непонятное задание. Отметить организации легко, на это я внимания не обращаю, а вот найти то, не знаю что. Но и самое главное, текст письма то и дело всплывал в моих мыслях. Кто его послал? Может быть, что... Если может, то нам нужно скорее встретиться. Эта встреча важнее многих других моих дел. Но за два дня поиска никаких носорогов я не нашел. Я даже в воскресенье в имперский зоопарк сходил, в самый большой в стране зоопарк. Покрутился возле вольера с этими огромными животными. Все не то. Интуиция подсказывала мне, что прав я. Не может быть решение настолько простым. Но после выходных снова в школу. «Ну а ты, Влад, собираешься в турнире участвовать?» Во время обеда в понедельник спросила у моего товарища Комаровская. По устоявшейся традиции мы теперь почти всегда ходили в столовую впятером. «Размышляю над этим», — кивнул парень. «Скорее да, чем нет».
«Если все же решишься, я приду за тебя поболеть», — серьезно проговорила рыжая Инна.
«А за меня?» Лукаво посмотрела на нее подруга.
«За тебя тоже, разумеется. И за Алису Андреевну».
«И за Аскольда?»
Хитро прищурилась Яна. На несколько секунд Инна подвисла, но затем вновь кивнула.
«И за Аскольда».
«Чем дальше по турнирной сетке мы пройдем, тем будет лучше»,
задумчиво проговорил Влад. «Ты не рассчитываешь победить?» Удивилась Инна. «Я точно знаю, что прошлогоднюю чемпионку мне не одолеть», спокойно ответил владивостокский дворянин. «Никому не в обиду, но вряд ли кто-то из нашей школы с ней справится. А вот в следующем году, когда она выпустится, мы сможем побороться за победу».
«Пораженческие мысли еще до начала сражения?» —
хмыкнула Яна.
«Ай-яй-яй».
Она покачала головой и повернулась ко мне.
«Аскольд, ты победишь чемпионку?»
«Да», — спокойно ответил я, ковыряясь в салате.
«Вот»,
— радостно воскликнула Боленская. «Вот так нужно настраиваться на турнир». Неожиданно в кармане завибрировал телефон. «Хм». Кому это я понадобился в такое время? «Простите». Извинившись перед ребятами, я нажал кнопку «Ответить». «Да».
«Господин, прошу прощения, что отвлекаю. Я бы не звонил, но вы сами велели. В общем, у нас тут странное».
«Опять?» — хмыкнул я. «Что именно?»
«Подкинули очередное письмо. Спрашивают, решили ли вы задачку. А еще пишут, что о главе Прайда хотят получить информацию. Пишут, что просто так отказать сложно. Просят сегодня в полночь оставить деньги возле мусорного бака в одном из дворов неподалеку».
«О!» — задумчиво протянул я. «И сколько?»
«Четверть от того, что мы получили с медведей. Пишут, что так будет справедливо».
«В какой-то степени», — задумчиво проговорил я. «Это все?»
«Да, господин».
«Ясно. Ладно, подъеду. Обсудим». Нажав отбой, я вернулся к своему салату.
«Чего улыбаешься? Случилось что-то хорошее?»
Бесцеремонно поинтересовалась Оболенская. «Ага, мозаика продолжает складываться. Так что там насчет турнира?» «Ну как, решил задачку? Придет время и проверю», — гласила первая строчка в письме. Перечитывая ее, я улыбался. Знакомые слова. Но ниже шел текст, не вызвавший у меня ностальгических чувств. Правда, и отнести его к холодному деловому тону я не мог. Некто хочет получить информацию обо мне. Полагаю, это медведи. Но мой неизвестный доброжелатель не хочет меня выдавать. Но он не всесилен. Ему нужны аргументы для других.
«Господин»,
отведя взгляд от дороги, спросил Вадим, сидящий за рулем.
«Думаете заплатить?»
«Определенно», кивнул я.
5000 — большие деньги. Обычно нищие берут меньше. Это ведь от них письмо, верно?»
«Почему ты так решил?»
«Ну, обычно именно они торгуют информацией подобного плана».
Вернувшись взглядом к дороге, пожал он плечами.
«Или вы думаете, кто-то другой?»
«Нет, я согласен с тобой». «Он осторожничает?» «Поэтому сам не пришел?» «Не уверен?» «В его репертуаре.
Зажмурившись, я попытался оградить разум от пустых мыслей. Если уверую в абсолютную правильность своей догадки, сам перестану быть осторожным. Всякое может случиться.
«Господин, 5000 для них довольно большие деньги. Обычно берут меньше. Я не спорю с вами, но вынужден спросить. Вы уверены?»
«Да», — вздохнул я. «Сможешь сам сегодня отвезти?»
«Сделаю»,
— кивнул он. «И ребятам пока не рассказывай», — велел я. «Тамиру можно». Наставник, понимающе кивнул. Через некоторое время машина остановилась у моего дома. Вадим поднялся вместе со мной в квартиру, чтобы выпить чаю на кухне, пока мы с братьями переодеваемся после школы. Вадим уже был привычным гостем в этих стенах. Как-то раз, когда он привез братьев после тренировки, тетушка таки затащила его на ужин. Я переоделся в темные штаны и черную кофту, Борис и Глеб собрали свои спортивные сумки, и вечером мы направились в Белку. Я провел на нашей базе часа полтора, убедился, что голубой носорог пока не найден, и пошел на станцию метро. Наш квартал ребята отлично знают, так что искать тут бессмысленно. Да и о том, как и где именно живут нищие, никто особо не знает. Может, у них есть единая сеть на всю Москву? А может, эта сеть живет системой отдельных ячеек, когда одна ячейка напрямую не контактирует с другой? В общем, голубой носорог может находиться где угодно. Однако хочется верить, что все-таки не на другом конце города. Я вышел на две станции Далой Мудрости и, накинув капюшон на голову, двинулся в обратном направлении. Загадка должна иметь решение, иначе и быть не может. Ее решение должно быть очевидным. Если мы не сможем отыскать место встречи, то какой смысл вообще ее организовывать? Главной защитой является шифр, а не труднодоступность места. С этими мыслями я бродил по улочкам. В голове у меня имелась примерная схема передвижения, ей я и следовал. Так прошло 3 часа. Безрезультатно. Однако глупое чувство, когда ты думаешь, что делаешь полезное, но в то же время и бесполезное дело, меня больше не преследовало. Второе письмо меня убедило в том, что я на верном пути, и мои поиски привели меня в нужное место. Правда, нашел я отнюдь не то, что в данный момент искал. Из ближайшей прямоугольной арки, соединяющей пешеходную часть улицы с внутренним двором длинного 9-этажного дома, выглянул мужик. Хмурый и не особо добрый на вид. Однако через несколько секунд он снова скрылся в полутьме арочного тоннеля. Возможно, я бы не обратил особого внимания на его странные действия, если бы мозг не начал активно искать совпадения в его внешности с внешностью уже виденных мной людей. Издали я не мог отчетливо разглядеть лицо и все же был уверен, что этот мужчина сопровождал главу белых медведей, когда тот выкупал у нас пленников. Прибавив шаг, я пошел прямо к арке. Вряд ли он меня узнает, ведь в прошлый раз я был в маске главы Прайда. Мимо меня пробежал темноволосый парнишка лет 8. На его рюкзаке красовался герб какой-то школы, сова, читающая книгу. Из-под дорогого пальто выглядывали серые брюки школьной формы. Богатенький мальчик от кого-то удирает? Нет. Слишком озорное и предвкушающее выражение лица у него было. Порково дерьмо. Пробормотал я себе под нос, ускорившись. Мальчишка нырнул в полутьму арки за 2 секунды до меня. Я одним прыжком преодолел оставшееся расстояние и увидел, как изумленного, не успевшего даже крикнуть мальчика, грубо схватил за плечо подозрительный незнакомец. В глазах мальчика застыл ужас, когда мужик подносил к его лицу какую-то тряпку. Без раздумий я пнул по руке с тряпкой. От неожиданности Хмурый, один из ближников главы медведей, теперь я был точно уверен, что это он, ухнул и выронил тряпку. Мальчик извивался в его руках, пытаясь вырваться, и даже сделал попытку укусить мужика. Кроме Хмурого в арке оказались еще 2 бандитов в непременной темной одежде. «Отпусти ребенка», — прорычал я, вцепившись пальцами в левое запястье Хмурого, которым он держал пленника. Его правая рука юркнула под куртку. Миг, и на меня смотрит странно выглядящий пистолет. Еще полсекунды, и память реципиента услужливо нашла кадры из каких-то фильмов. Впервые в этом мире вижу глушитель. Все еще держа левое запястье Хмурого, я сконцентрировал альтеру в пальцах. Мужик закричал и отпустил ребенка. Мальчик попятился, упал на асфальт и в ужасе закрыл голову руками. Ненавижу, когда взрослые используют детей в своих грязных играх. Кости на запястье Хмурого треснули, а мой левый кулак врезался в его челюсть. Импульс альтернативной энергии размягчил кость, отчего она буквально взорвалась. Кулак продолжил двигаться дальше и... Короткий крик Хмурого прервался, а его безжизненное тело рухнуло на асфальт. 2 других бандита на секунду замерли в полнейшем ужасе. Но затем первый активировал живу и тоже выхватил пистолет с глушителем. Целился он мимо меня, в мальчишку. Но делал он это слишком медленно. Оказавшись рядом с ним, я схватил его за руку, смял ее вместе с покровом, который от этого потрясения тут же спал.